Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович. Сегодня, как это часто бывает по пятницам, мы представляем вам специальный выпуск нашего подкаста, который на этот раз посвящен саммиту мира в Швейцарии 15-16 июня. Конференции, которая собирается для обсуждения пути прекращения войны России против Украины, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским примерно полтора года назад. В ходе подготовки саммита отношение России к этому мероприятию, а Москву туда не пригласили, менялось от пренебрежительных замечаний к активному противодействию, и в последние недели Кремль фактически развернул информационную кампанию, убеждая страны, которые поддерживают связи с Россией, не участвовать в швейцарском саммите. Самым главным пунктом этой кампании стало сегодняшнее заявление Владимира Путина о том, что если Украина не согласится на аннексию ее 5 территорий и внеблоковый статус, то Москва выставит другие, как выразился российский лидер, условия для переговоров. Украина и страны Запада ответили на это, что считают заявление Путина ультиматумом и запугиванием, и на него не поддадутся. Очень внимательно за подготовкой к саммиту мира следило украинское издание «Европейская правда». Поэтому сегодня я разговариваю с главным редактором «Европейской правды» Сергеем Сидоренко, замечательным украинским журналистом, которого знаю очень давно, о саммите мира в Швейцарии и обо всем с этим связанным. И надо сказать, что «Европейская правда» все это время публиковала малоизвестные детали подготовки саммита и даже вступала в некоторую перепалку с Министерством иностранных дел Украины по поводу пунктов заключительного коммюнике, которое только еще готовится. Сергей, спасибо за возможность поговорить в это важное и драматическое для Украины время. Саммит мира в Швейцарии, проводимый по инициативе Украины, который начинается завтра, это плод работы Киева с мировым сообществом в течение полутора лет в попытке донести до него, что Россия – это агрессор, а требования Киева справедливы, и только они гарантируют мир. По вашей оценке, какова была реакция стран мира на эти попытки Киева?
Я бы сказал, смешанно. Потому что сейчас в ситуации, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины, по сути, мир разделился. Это факт. Пытаться это каким-то образом отвергать или опровергать не имеет смысла, ну, потому что это как медицинский факт. Есть страны, которые за Украину, которые поддерживают Украину, поддерживают мировой порядок, и есть страны, которые не поддерживают. И, соответственно, есть страны, которые готовы поддерживать инициативу Украины, которые направлены на ее победу, и есть те, которые до этого не дозрели или, может быть, выступают за другую сторону, за Россию. И, соответственно, реакция мирового сообщества тоже разная. Я бы сказал, что, к сожалению, меньшая часть мира, ну, по сути, вот то, что называется коллективным Западом, и то, естественно, тоже с какими-то там вырезанными кусочками, типа Венгрии, вот все-таки коллективный Запад полностью поддерживает план президента Зеленского. Я даже все-таки уточню, наверное, корректнее говорить не так Запад, как Европа, потому что с Америкой, прежде всего с Соединенными Штатами Америки, немножечко сложнее. Но к этому вернемся. Так вот, Европа довольно быстро после того, как этот план появился и как он был представлен публично, не просто поддержала, а и предприняла, по сути, юридические шаги для того, чтобы его закрепить. Есть ссылки на этот план в множественных решениях и Европарламента, и, если я не ошибаюсь, были ссылки даже в решении Европейского совета, то есть саммита ЕС. Но, по сути, есть политическое и юридическое как связка между европейскими странами и этим планом. И до последнего времени, ну, как бы эта связка сохраняется.
А чем, по-вашему, отличается подход США?
С Соединенными Штатами Америки ситуация сложнее. Вроде как поддерживают, но у администрации нынешней, по меньшей мере, есть сомнения, насколько я вижу, в реалистичности выполнения этого плана, поэтому поддержка, скажем так, не такая активная. И есть прочий мир, который, вот если мы говорим о количестве стран, то, к сожалению, это большинство стран мира, которые, ну, скажем так, скептичны, не готовы его поддерживать. И усилия Киева официального долгое время были направлены на то, чтобы сократить вот эту большую часть. И надо сказать, что, в общем-то, определенный ограниченный успех в этом есть. Естественно, нельзя сказать, что весь мир начинает полностью становиться на стороне Украины, но изменения достаточно позитивные как для официальной украинской власти, как для украинского интереса, скажем так.
При подготовке саммита мира в Швейцарии у Киева, и это было видно по тем совещаниям, которые проводились в Копенгагене, Джидде, других местах, были две задачи. С одной стороны, привлечь побольше стран из тех, что нейтрально или позитивно относятся к Москве, а с другой – не пойти на принципиальные отступления от мирного плана Зеленского. У вас не было ощущения, что Украина могла пожертвовать принципами для достижения большего количества участников?
Очень хороший вопрос, потому что действительно такая тенденция, я бы сказал, такая опасность существует. Она колебается иногда, она иногда более сильная, иногда менее сильная, но эта опасность заметна, потому что ни для кого не секрет, что страны, я бы все-таки даже сказал, прежде всего не те, которые ориентируются на Россию, сотрудничают с Россией, а те, которые ориентируются на Китай, то есть ориентируются на того, кто сотрудничает с Россией. Ну, все-таки Китай – это мировая сила, и значительное число стран в той же Африке, в Юго-Восточной Азии, в Южной Америке, у них часто экономически, политически ближе взаимоотношения с Китаем, а Китай работает активно на то, чтобы этот план не осуществился, ну, он не выгоден. Китаю интереснее, чтобы Запад был слаб, а, ну, собственно, Китай и заодно Россия были сильнее. И действительно, в Киеве, ну, условно, назовем это общим словом украинская власть, потому что, ну, как всегда бывает в любой стране, ну, кроме как в диктатуре, всегда власть не монолитна. Но все-таки вот в каких-то внешнеполитических вопросах мы можем говорить о том, что вот, ну, власть в целом работает над тем, чтобы привлечь как можно больше стран, в том числе стран глобального юга, к поддержке этой формулы. И, к сожалению, это просто невозможно сделать без каких-то уступок. Вначале были попытки просто привлечь Китай. Они довольно быстро провалились. Китай принял участие только в одной встрече на уровне советников, которая проходила в Джиде, и, ну, после этого Китай отказался работать над формулой, и Киев долгое время искал, каким образом привлечь прежде всего сам Китай, а также его сателлитов к тому, чтобы по меньшей мере работать над этим планом.
Но это, как мы видим, не удалось, хотя действительно слухи о том, что Китай кого-то в Швейцарию отправит, существовали вплоть до момента, когда Пекин сделал официальное уже заявление, что он делать это не собирается.
Когда в Киеве поняли, что так просто не получается, то мы, украинские эксперты, журналисты, начали замечать, что ощущается какая-то готовность Киева идти на уступки. Вот сейчас, когда мы шли уже к саммиту мира, выяснилось, ну, собственно, мое издание «Европейская правда» узнали, что на эти уступки, на мой взгляд, зашли слишком далеко. И, ну, это стало публичным, мы об этом написали. И вот что мне импонирует в нынешней ситуации, это то, что после того, как готовность Киева идти на уступки глобальному югу стала публичной и в обществе возник вопрос, стоит ли оно того, то власть изменила свою позицию. И вот это означает, что эта готовность идти на уступки, она часто, наверное, импульсивная. Наверное, как бы мы пытаемся сделать что-нибудь, мы, я имею в виду, ну, как государство в целом, но не готовы даже для себя перешагивать какие-то определенные красные линии. Хотя, конечно, у каждого они свои, индивидуальные.
Можно ли говорить о том, что в формуле мира Зеленского что-то для Киева является главным, а что-то второстепенным?
Вообще, надо пояснить, поскольку не факт, что все настолько детально знают украинскую формулу мира, ее еще называют формула Зеленского или 10 шагов Зеленского, ну, много есть разных названий, можно по-разному назвать, но это украинское видение того, каким образом мы можем прийти к тому, что называется sustainable and just peace, то есть устойчивый и справедливый мир, наверное, такой корректный будет перевод. И вот, чтобы прийти к этому миру, Украина предлагает двигаться одновременно по 10, а точнее по 9 направлениям, а потом вот одно будет определяющее, общее. И вот это разные направления. Например, ядерная безопасность. То есть Россия должна отвести войска от захваченной Запорожской АЭС и не использовать ядерное оружие и не угрожать им. Или там энергетическая безопасность, которая сейчас очень важна из-за того, что идут обстрелы энергетической инфраструктуры. Или продовольственная безопасность. Речь идет о том, что поставки продовольствия из Украины на внешний рынок для того, чтобы в мире было достаточно продуктов питания, чтобы это не прерывалось обстрелами и так дальше. И вот таких вот 9 направлений я назвал наиболее, скажем так, невоенные из них, а дальше идут вопросы также деоккупации, возврата к границам 91 года. Ну, то есть есть направления, по которым Киев считает, что если их выполнить, то можно прийти к тому состоянию мира, которое, ну, не будет нарушено сразу. Объективно мы можем говорить о том, что это план победы Украины. Потому что вот все пункты, которые описывает Украина, в этом плане, это не те пункты, ну, не те положения, которые хочет кремлевский режим. Не то, что кремлевский режим считает для себя вообще допустимым. Например, там есть также вопрос привлечения к ответственности военных преступников, то есть, ну, включая, собственно, самого Путина. И Украина не скрывает, что по сути должны быть выполнены ее видение того, как мы должны прийти к миру.
Да, я продолжу о пунктах плана. Ваша газета «Европейская правда» довольно детально, можно сказать, эксклюзивно иногда рассказывала о том, как менялись проекты возможного итогового коммюнике саммита. Мы еще посмотрим, что там действительно примут, и отмечала, что некоторые слова и пункты, исключенные или добавленные в документ для его большей компромиссности, в итоге были пересмотрены, чтобы больше соответствовать позиции Украины. Вы не расскажете, о каких подобных изменениях вам известно?
По многим из этих пунктов, по сути, для того, чтобы привлечь большое количество стран, в том числе глобального юга, нам просто необходимо искать какие-то точки соприкосновения. И самое главное, что было предложено в начале, это то, что в начале для того, чтобы в принципе начать этот диалог, можно остановиться на тех пунктах, которые ни у кого не вызывают вопросов. Это ядерная безопасность, это продовольственная безопасность, и освобождение всех военнопленных, заложников и так дальше. То есть вот это я показываю пример того, что вроде как некоторые уступки, они глобальные, мы выделили из большого количества чрезвычайно важных для Украины пунктов только то, что, ну, на самом деле составляет мизер и не ведет к миру как такому. Но как бы как для начала диалога это сокращение, оно допустимо. Но есть пункты, по которым в принципе нельзя даже как временное решение идти ни на какие уступки. Например, вопрос того, должна ли Россия освободить, ну, то есть отвести войска с оккупированных территорий. Если мы в принципе допускаем, что мы когда-либо допустим, что Россия может остаться на этих территориях, ну, это все. Ну, то есть, если мы считаем, что в принципе это обсуждается, то страны не только на самом деле глобального юга, но и некоторые страны Запада скажут: ага, окей, Украина готова на уступки, давайте, но чтобы наконец-то закончилась эта война, вот эти уступки одобрим.
Корректно ли будет сказать, что в самом компромиссном варианте коммюнике саммита мира представляло бы собой что-то очень близкое к так называемому китайско-бразильскому плану? Потому что были сообщения о том, что Китай, собственно, предлагает мирное решение ценой территории Украины. Ну, собственно, то же самое сегодня предложил Владимир Путин.
Абсолютно корректно. По сути, сейчас, вот, ну, если отбросить всю мишуру, большое количество каких-то временных формул, которые предлагались, была африканская формула, индонезийская, но это все ерунда. На самом деле существует вот украинская форма, которую поддержал Евросоюз, и существует китайская формула. Вначале она была из 12 пунктов в прошлом году, сейчас она в этом совместном с Бразилией коммюнике сократилась до 6 не пунктов, но принципов, но основная проблема в том, и основное различие между украинской формулой и китайской в том, что Китай предлагает завершить войну просто сейчас, ну и кто где стоит, пусть там дальше и стоят. Главное, чтобы не стреляли, а там то, что часть Украины под российской оккупацией, ну, главное, чтобы в принципе мир восстановился. В Украине этот вариант не подходит, потому что мы не верим, что такой мир будет стабильным, как постоянным, что он не переведет к новой войне. И вот в рамках подготовки к саммиту мира на самом деле основные вопросы были здесь. Вот та казуистика, о которой я сказал, она спорена вокруг этой казуистики были о том, что могут ли уступки в юридических формулировках, на которые пошел Киев, привести к тому, что в какой-то момент нам могут сказать: ну видите, вы же согласились. Давайте рассматривать и вариант такой, как говорил Китай. И в частности, среди тех, скажем так, уступках, в кавычках, которые рассматривались и которые были предварительно согласованы в финальном коммюнике саммита еще дней 10 назад, шла речь о том, чтобы формулы других игроков, мы понимаем, что речь идет о китайской, также рассматривались наравне с украинской. И вот когда стало известно, что Киев, в принципе, дал намек на такое, в Украине этого не поняли, и дальше все раскрутилось назад.
Европейская правда указывала на то, что в компромиссном варианте коммюнике саммита не было даже слова «агрессия», хотя, например, именно агрессией назвала действия России Генеральной Ассамблеи ООН. На нынешний момент это слово там восстановлено или нет?
Так сложилось, что у меня была возможность ознакомиться с несколькими вариантами, несколькими редакциями этого финального коммюнике. И изначально, на самом деле, Киев в своем предложении, которое вносил, там было слово «агрессия», но не было слов «российская агрессия». Я подозреваю, что изначально в Украине понимали, что... Все же так понимают, что как бы, о чем, зачем писать, если это очевидно. Но, в принципе, агрессия употреблялась там немножечко в другом контексте. Было ясно, что речь идет об агрессии Российской Федерации против Украины. Но во время согласования, я так понимаю, что, опять же, согласование со странами глобального юга, с тем же Китаем, который долгое время морочил голову и Украине, и Швейцарии, опровергая возможность того, что он приедет, но и не подтверждая. И вот пытаясь их ублажить, агрессию оттуда вычеркнули вообще. Я не знаю, кто ее туда вернул, честно. Но по моим впечатлениям, это была не украинская инициатива сейчас. Просто когда, в общем-то, история с уступками Украины, с излишними уступками Украины стала публичной, то несколько разных игроков, в том числе страны Восточной и Центральной Европы, мы можем предположить, что это в частности были балтийские страны, страны-соседи Украины, от Польши и дальше до Румынии, что они сказали, как мы можем, в принципе, принимать решение, в котором не называем вещи своими именами. Надо иногда говорить на белое-белое, а на черное-черное, потому что если мы боимся это называть, то зачем вообще такой саммит? Вот сейчас в последнем решении его вернули, и первая же фраза содержит словосочетание «российская агрессия». И это важно, потому что это показывает, что ну, если мы проводим саммит мира, когда-то мы должны туда включить и Россию. Ну, может быть, не как участника саммита, возможно, с ней консультироваться надо, но при этом надо не забывать, что сейчас не просто какая-то там война двух государств, которые не поделили какой-то остров, а здесь идет очень четкое, наверное, самое четкое за всю историю современного человечества нарушение международного права, когда без каких-либо оснований, без каких-либо причин, даже мнимых, одно государство вторглось на территорию другого государства, и первое является агрессором, то есть нарушителем международного права, а второе жертвой. Если мы начнем их приравнивать, то, ну, наверное, это будет неправильно. Поэтому декларация того, что речь идет о российской агрессии, действительно политически очень важна.
Ну, мы знаем, что швейцарское руководство, которое принимает саммит, и многие другие страны все равно говорят о том, что в итоге проводить нужно саммит при участии России, и Китай, похоже, работает над таким саммитом. Нет ли опасности, что решение, которое вот сейчас примут в Швейцарии, и все формулировки, поддержки которых добивалась Украина, потом будут нивелированы другими саммитами и другими итоговыми заявлениями?
Опасность такая, безусловно, есть. Случится ли это? Уверенности в этом тоже нет. Потому что, да, Китай будет возмущен, Россия будет возмущена. Ну, а что, это неожиданность? Ну, если мы, в принципе, говорим о реализации формулы, которая является формулой победы Украины, то, безусловно, в какой-то момент Россия была бы возмущена, так же, как и ее сателлиты и ее партнеры. Ну, это явно не является какой-то неожиданностью. Поэтому, в принципе, когда-то эта ситуация опять фракционируется. То есть будут те, кто за Украину, те, кто не готовы быть за Украину. Но в любом случае, вот как бы эти фракции не расположились, все равно я уверен, что эти усилия не были напрасными. Даже если мы говорим вот о нынешней ситуации, да, Китай прилагает огромные усилия для того, чтобы саммит не был успешным. Он не может прилагать усилия к тому, чтобы саммит не состоялся, потому что он состоится, это просто факт. Но, естественно, Китаю хотелось бы, чтобы как можно меньше стран на как можно меньшем уровне приняли в нем участие. Но то, что мы видим сейчас, похоже, что участников, ну, наверное, не будет меньше 80. А если даже и меньше, то совсем чуть-чуть. И саммит, в котором принимает участие 80 стран, это невероятно. Ну, вот я не помню, если мы не говорим там о Генассамблее ООН, а, собственно, о каких-то саммитах, посвященных какой-либо проблеме, я не помню саммитов, в которых принимало бы участие такое количество стран. Ну, были нюансы, там, например, онлайн-саммиты, как саммит демократии, или как он назывался, который созвал в свое время Байден, но давайте будем говорить честно, онлайн-саммит – это просто как выполнение формальности. Здесь речь идет о том, что подавляющее большинство этих представителей приедут физически в Швейцарию. Это уже какой-то это знак. А в международной политике, в дипломатии знаки имеют значение. То есть все-таки саммит будет успехом. Вопрос в том, первое, насколько сильным этот успех будет. Вот тут Китай работает над тем, чтобы он был меньше сильным. И второй вопрос, как далеко пойдет развитие событий после этого саммита. И вот здесь у нас полная неопределенность. Потому что, будем говорить честно, вот сейчас, да, наверное, важно было провести, ну, как сделать первый шаг. Но второй шаг будет, скорее всего, тогда, когда в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. Будет новая администрация, будет новый конгресс и, наверное, будет новое видение архитектуры безопасности мира. Вот здесь мы оказываемся в неизвестной для нас ситуации, которую прогнозировать просто нет смысла. Я так понимаю, что дальше игроки будут ждать развития этого события, будут ждать, когда кристаллизуется политика Вашингтона в новой ситуации, и, естественно, каждая из сторон будет пытаться убедить Вашингтон, особенно в случае, если президент сменится, будет пытаться убедить в том, что вот именно ее подход является корректным. И вот тут важно, что кто будет убеждать. С украинской стороны это будет убеждать Украина, европейские партнеры, к счастью, также Британия, которая для Штатов много значит. А, скажем так, условно говоря, с российской стороны это будет убеждать, ну, сама Россия особо голоса тут не будет иметь, будет убеждать Китай. Будет ли сильным голос Китая для, даже в случае, если это будет президент Трамп, то для президента Трампа? У меня есть большое сомнение в этом. Поэтому ожидания у меня скорее осторожно оптимистические. Осторожно, безусловно, но все-таки оптимистические.
Сергей, большое спасибо за этот разговор. На этом пятничный специальный выпуск подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Его для вас провел Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple, слушайте его на канале «Эхо», и можно это еще делать на сайте «Голоса Америки», там, где он доступен. Большое вам спасибо за внимание. Услышимся на будущей неделе.